Разбудильник. Утренняя программа на радио Don't Air. Вставай, включай, встречай и слушай.
Доброе утро, это «Разбудильник». Для вас в прямом эфире работают Андрей Мелехов, Виктория Мартыненко, Дмитрий Бардышев, режиссер эфира. Сегодня 7:20 на часах в нашей студии. Просыпайтесь.
Всем привет, доброе утро. Да, действительно, просыпайтесь, подключайтесь к эфиру. У нас работает номер телефона Viber, WhatsApp 8-918-258-3827. Не буду скрывать, мы очень любим получать ваши сообщения, поэтому можете писать как по теме, так и без. С удовольствием прочитаем их. Ни одно сообщение у нас не остается без внимания, даже если оно уже поступает, да, после эфира, мы не успеваем его озвучить. Мы с Андреем все равно все читаем.
Да, слова охотливая капитан очевидность Виктория Мартыненко, да, была только что в эфире. Спасибо за столь подробный рассказ, друзья. Ну, поговорим мы сегодня о профессии геолога. Второе утро подряд я вспоминаю песни, связанные с темой наших эфиров. Помните, а я еду за туманом и за запахом тайги. Именно так спел ленинградский бард Юрий Кукин в далеком 1964 году. Вика, знаешь ли ты эту песню?
Я знаю, да, эту песню, и удивляюсь твоему искусству вспоминать такие древние песни. Да, и действительно, с тех пор она стала гимном всех геологов нашей страны. Остается ли она таковой, и много ли на самом деле романтики в этой профессии? Сегодня мы узнаем об этом.
Да, нам откроются все детали работы геологов, и в студии... Просим любить и жаловать. Встречайте руководитель отдела инженерно-геологических изысканий АО «Донгис» Владимир Столбов. Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро, Владимир. Смотрите, в книгах и фильмах обычно романтизируют геологов, представляя их почему-то преимущественно мужчинами, ну, в таких там серых растянутых свитерах, да, которые по вечерам поют песни, да, у костра. А у вас на самом деле больше коллег-мужчин или это миф все-таки?
Ну, я, во-первых, дико извиняюсь, что пришел без бороды сегодня и гитары.
Нет, вам идет.
Вот. Ну, конечно. Конечно, большинство людей, которые ездят далеко и долго в командировке, в удаленные места, без там... с минимальной, так сказать, с минимальным присутствием цивилизации в сложных достаточно условиях, естественно, это преимущественно мужчины. Ну, у нас сложилось так, что женщина – это хранительница домашнего очага. Тяжело в таких условиях там детей воспитывать и все остальное. Вот. Но я думаю, это характерно для всех профессий, связанных с отсутствием дома долговременно.
Но есть хранительница очага, может быть, есть хранительница котелка все-таки.
Встречаются женщины. Вот. Но профессия геолога – это, ну, прежде всего, это инженеры. То есть,
обладают аналитическим складом ума преимущественно.
Конечно. И обучаются, и много чего требуется делать в профессии геолога не только в поле. Полевая часть – это лишь одна какая-то сторона этой профессии. Вот. Много всего требуется делать, так называемая камеральная обработка данных. И там какие-то...
Документооборот большой?
Конечно, большой. Мы выпускаем даже там отчеты. Слава богу, их сейчас уже все меньше и меньше требуется печатать в полном объеме. Но по-прежнему это требуется. Это, как правило, по несколько экземпляров. Отчет по крупному объекту может быть, ну, если положить вот так вот высотой, не знаю, там... до там, полуметра.
Ого.
Да, в нынешней ситуации бумагу надо
перейти. Да-да-да, я всегда говорил, что надо переходить уже... на электронный документооборот, да, тем более бумага дорогая. Видели, в интернете картинка ходит, что хотите красивую фотографию, дополните ее дорогими аксессуарами. И лифтолук такой, значит, девушка держит в руках пачку бумаги офисной. Ну, опять, это временные сложности, я уверен, что все нам по плечу. Мы прочли такую фразу, что геологи – это детективы. Вот вы можете с нами согласиться?
Ну, безусловно, в какой-то мере. Вот. Особенно это касается геологии, которая, поисковая геология, которая занимается поиском полезных ископаемых. Вот. Люди работают с массой неопределенности, и имея какие-то факты, да, там, которые, по которым они могут судить, они должны сформировать какую-то общую картину строения там, толщи земной коры. Это все на самом деле очень сложно, потому что, сами понимаете, проникнуть туда физически, ну, там бурятся скважины, естественно, все это происходит, но это все какие-то очень точечные мероприятия. Mm-hmm. Вот. А понять, где бурить, допустим, скважину, чтобы что-то там хотя бы какую-то информацию получить полезную, там, или это очень сложно. Тут работает целый комплекс разных наук там, и направлений. Вот для этого это большая целая индустрия. И, естественно, люди все это анализируют и ищут, ну и находят, как мы знаем.
А вы уже сказали, да, что работа геолога – это не только выезжать в поле, но чтобы быть хорошим специалистом, профессионалом, сколько раз в год нужно отправляться вот в экспедицию? Нужно ли?
И надолго ли это?
Ну, как я уже говорил, геология – это такое очень сильно обширное понятие, включающееся в разные очень сферы деятельности, да, вот там инженерная геология, это ближе к проектированию, к строительству, геология там поисковая, там, это одна, тоже одна там своя история, геология там промыслово, где люди уже там добывают что-то, это тоже, это, ну, это очень...
Вроде профессия одна, специализации разные.
Очень правильно? Много специализаций, очень много. Вот вы про девушек спрашивали профессии, да, безусловно, у нас, допустим, где вот отдельно сидят камеральные специалисты, там девушек, по-моему, даже у нас больше, чем мужчин.
Камеральные это...
Ну, те, которые...
На гражданском
и,
языке.
То есть, есть люди, которые вообще в поле ни разу не выезжали, они работают с теми данными, которые есть. Вот. А есть, которые, в принципе, работают только в поле. Остальное время они просто отдыхают дома, там, на перевахтовке, еще что-то. Вот. Бывают, ну, конечно, самые ценные и опытные специалисты, и раньше именно, наверное, в советской школе это все-таки больше приветствовалось, ну, как-то практиковалось, да, что специалисты бывают и там находятся, и сначала это, как правило, это едут в поле, там, понимают, как все это там выглядит и все остальное, потом уже работают с графикой, с документооборотом, там, с анализом данных и все, со всем остальным.
Сейчас специалисты узкопрофильные, да? Ну, это я, кстати говоря, в хорошем смысле этого слова. То есть каждый занимается тем делом, которое по душе, да, и к которому приспособлен, что ли?
Ну, я думаю, тенденция вообще, в принципе, во всех отраслях сегодня такая, что овладеть, чтобы профессионально овладеть какой-то даже небольшим узкой специализацией, требуется большое количество времени, чтобы эффективно выполнять свои задачи. Требуется много часов.
Ну, то есть на своем участке максимально нужно погрузиться в работу.
Поэтому, конечно, да, у нас, грубо говоря, если там девушка там какая-нибудь там, или парень, да, сидят в камеральной группе и там пишут отчеты, да, там и быстро там рисуют графику, еще что-то, то, естественно, если туда посадить там полевика, он, безусловно, справится с этой задачей через какое-то время. Вот. Но эффективность будет и качество будет существенно ниже.
Угу. Ну, вот про специализацию. А геолог в городе, прям название телевизионной передачи, у него какие могут быть цели и задачи вот, в каменных джунглях?
Ну, помимо того, что, в принципе, очень много геологов, как я уже говорил, и работают в городе, да, оперируя теми данными, которые поступают с поля. Вот. Конкретно вот то, о чем, ну, то, где та сфера деятельности, где работаю я, это инженерная геология. Инженерная геология – это часть, так скажем, строительного направления, и это то, что предшествует вообще инженерные изыскания. Это часть инженерных изысканий. Инженерные изыскания – это то, что делается перед строительством. Здание и сооружение, точнее, перед даже проектированием. Чтобы людям, ну, проектировщикам правильно запроектировать сооружение, им нужно знать, ну, какая-то исходная информация. То, с чем они начинают работать. Соответственно, там идет геодезия,
да, это
геология.
Часто мы видим людей с треногами, да, которые...
Да, некоторые хотят с ними фотографироваться, да. Они думают, что это...
На участке выставляют.
Снимают передачу какую-то, да, похожую на вот видеокамеру.
А что она определяет? Уровень, наверное, да?
Но это точный прибор измерительный, который позволяет определить местоположение каких-то конкретных точек в пространстве. То есть там есть разные системы координат. Вот, и геодезисты – это те люди, которые строят, как бы, ну, определяют местоположение зданий в пространстве, поверхность рельефа, там, наносят на карту, на топосъемку там, растения, деревья, все, что имеет значение для проектирования. То есть проектировщик должен знать, заложить объемы работы, там, что им там нужно выбрать, сколько грунта, там, как спланировать территорию, что там вырубить и тому подобное. Это бесконечная тема, на самом деле. Вот, очень интересная, как, ну, наверное, кому-то.
А, Владимир, какие плюсы профессии вы можете выделить вот, для
однозначные
себя?
Однозначные такие.
Плюсы? Да. Ну, я думаю, что профессия, она на самом деле очень востребована. В принципе, геолога, да, ну, если мы говорим, безусловно, уже десятки, там, может быть, сотни лет, там, уже наши недра, там, так или иначе исследуются, что-то уже все понятно, известно, там, ну, далеко не все, это бесконечная история, вот, и плюс еще есть, там, другие направления, вот, как инженерная геология, и мне кажется, что, во-первых, это, ну, востребованная профессия у нас. Во-вторых, она достаточно творческая в какой-то мере. Вот. Этих она связана, может быть, ну, опять-таки, это зависит от конкретного, конкретных задач и желания человека в этом всем участвовать, но, естественно, можно путешествовать, можно бывать в каких-то полевых условиях и не только. Как правило, люди, связанные с геологией, они, ну, географию России знают не понаслышке.
А я напоминаю, что сегодня мы говорим о профессионалах, таких как геологи. И в студии у нас руководитель отдела инженерно-геологических изысканий Владимир Столбов. До этого мы уже развеяли некоторые мифы об этой, да, профессии. Оказывается, и женщины там есть, и не все геологи бородаты. И подтверждает это гость наш.
Да, который прекрасно выглядит, к слову. Владимир, вы принимали участие в инженерно-геологических изысканиях множества объектов. Вот, я видел список лично. В том числе занимались, и мы об этом подробнее чуть-чуть позже, но расскажите вот о чем меня заинтересовало очень. В том числе вы занимались бурением под водой. Насколько это сложнее, чем обычная геологоразведка? Потому что это выше моего понимания в принципе. Тут обычную, блин, лунку просверли на участке где-нибудь, да? До воды докопать. А это целая история. Как это происходит?
Ну, инженерные изыскания проводятся в том числе и для строительства объектов, которые находятся в акватории. И для них не менее важно, ну, в акватории, может быть, морей каких-то или там других водоемов, там реки, озера. И, естественно, для них не менее важно понимать физически-механические свойства горных пород, которые там залегают. Вот. И, да, требуется для них по нормативной документации бурение, ну, и другие виды работ посредством мостов, пирсов, причалов, переходов газопроводов через реки. Масса таких примеров. И вы правы, да, действительно, это существенно более сложная задача, потому что ну, не все с ней могут справиться. Там нужно специфическое оборудование, опыт, вот, ряд факторов, там, множество согласований и тому подобное.
То есть можно сказать, что это высший пилотаж для геолога?
Ну, для, так скажем, для, больше для бурового мастера, наверное, чем для геолога. Вот. Да, безусловно, это сложно. И у нас есть несколько плавсредств, понтоны, оборудованные буровыми установками. Мы сами там, ну, не то чтобы прям сами, но можно сказать, что сами их строили, там участвовали, там, делали так, как нам требуется для выполнения наших работ.
Ну, то есть доработки еще были?
Ну, не просто, но мы, в принципе, с нуля, да, с
используя свой опыт, да, вы
создавали,
говорили, где, что вам необходимо.
Да, и у нас есть судно, которое там прям полностью построено по всем требованиям там, регистра, отвечает безопасности, может там быть согласовано для бурения в любой там акватории. Вот. Ну, не в любой.
Такой. Ну, а вот насколько? Ну, насколько, да, глубина может быть? Чего достигать?
Ну, в принципе, мы сталкивались с бурением глубиной максимально от 20 до 30 метров. Это небольшая. Ну, учитывая то, что все эти сооружения находятся непосредственно в близости от берега, вот, 20-30 метров. Это, как правило, переходы через большие водохранилища, там, на реке Волга, там течение достаточно большое, вот, или около, ну, или в каких-то портах, вот, и тому подобное. И скважины сами глубиной бурили там до, по-моему, суммарно, с учетом столба воды, было порядка там 70-80 метров. Для инженерной геологии это немало.
Ну, мы знаем, да, и вы уже упомянули, что работаете по всей России, в том числе на Сахалине и Курильских островах. С точки зрения климата довольно-таки непростые регионы. Какова специфика строительства там?
Ну, специфика в каждом регионе строительства и инженерных изысканий, она сильно отличается. Вот. И там, ну, конкретно на Сахалине, на Курильских островах, там больше, большая вулканическая активность, там присутствуют там магматические породы, какие-то скальные породы, пересеченный рельеф. Вот. Допустим, если здесь в Ростове говорить у нас, то тут больше какие-то осадочные породы, пески, глины и все остальное. Тут своя специфика.
Вообще, у нас благоприятный регион Ростов считается.
Каждый регион по-своему либо благоприятен, либо нет. Смотря с чем сравнивать. Вот бывают там регионы с мерзлыми грунтами, да, там своя специфика. И у нас их много с вечно мерзлыми грунтами.
Да.
Вот, там, соответственно, основной момент при проектировании, чтобы, ну, проектировщики делают так, чтобы эти фундаменты либо не опирались на эти грунты, либо ну, делают их, проектируют так, чтобы тепло не передавалось через фундаменты. На...
А как сваи
не, вбиваются, не, от, да? не оттаивали, чтобы эти грунты...
Сваи вбиваются, чтобы на курьих ножках все это стояло?
Ну, в некоторых регионах, да, вы видели, наверное, как в города северные, там специально сделано как сваи, которые вентилируемые, так сказать.
Лично не видел, но мне рассказывали.
Да, там либо...
Люди, которые служили там далеко.
Ну, главное, чтобы либо фундамент упирался во что-то более надежное, либо мерзлые грунты достаточно, ну, имеют большую несущую способность при условии, что они не оттают. То есть надо делать так, чтобы они не оттаивали. Соответственно...
Вечная мерзлота, на то и вечная. Да. А, Владимир, давайте нашей гордости коснемся. Мы знаем, что вы приложили, вы и ваши коллеги приложили руку к проектированию и строительству Платова, да, нашего аэровокзального комплекса. Какие-то вот особенности в этой работе были? Или так стандартно уже для вас и понятно?
Ну, кроме того, что это достаточно большое, интересное сооружение там, с повышенного уровня ответственности. Мы делали изыскания под терминал, там, под VIP-терминал, под там, пожарное депо.
Там же, в общем, ничего не было там, вообще. Да?
Да, там было поле, мы туда приехали, там еще фермеры там бегали, у нас выгоняли. Вот. Было интересно. Да, там было поле, поля, как обычно. Вот. И, в принципе, ничего. Есть фотографии, можно посмотреть. Сейчас там большое вокзальные комплексы видели. Вот. И там, конечно, особенности для этого объекта конкретно, они характерны в принципе для нашего региона. У нас развиты просадочные грунты. Это грунты, которые при замачивании уплотняются и, соответственно, проседают под собственным весом. Вот. И чтобы у нас в нормативах там прописано, там, как требуется делать изыскания под подобных условиях, вот, ну, и как проектировать, соответственно, но так как это очень большой дорогой проект, нужно было, так сказать, максимально точно дать характеристику этим посадочным свойствам грунтов, чтобы не удорожать фундаменты, потому что если перезаложиться, то это будет очень дорого все.
Так вот. Это еще про деньги, да?
Ну, естественно, в том числе. И мы приглашали специально специалистов из Головного Московского института, чтобы они нам дали там заключение. Там, ну, именно те, это могут сделать только те люди, ну, не только, но наиболее надежно будет это, если будут делать это люди, которые пишут эти нормативы непосредственно, вот, и могут дать какие-то заключения. Мы специально приглашали специалистов и давали заключение совместно с нашими ребятами относительно там посадочных свойств грунтов, чтобы фундаменты были запроектированы максимально корректно.
Угу. Ну, мы уже примерно представляем, да, я думаю, что наши радиослушатели тоже, как происходит изыскание перед строительством, Теперь интересно узнать о поиске полезных ископаемых, да, с чего все начинается, как понимают, что в этом месте нужно копать, именно здесь полезные ископаемые и находятся.
Ну, не все, не всегда копают, конечно. Она сейчас в основном уже и будет. Вот. Но, да, это интересная тема. Чтобы понять, как устройство, соответственно, ну, устройство земной коры и понять, что, где в ней как залегает, располагается, где имеет смысл вообще начинать какую-то деятельность. Вот. Используется масса, комплекс исследований. То есть, начиная там от аэрофотосъемки, геофизические исследования и уже заканчивая непосредственно геологической съемкой, или не знаю даже с чего начинаю, там, в какой последовательности. Вот, ну, геологическая съемка, когда люди непосредственно проходят, берут там образцы, геохимия. Это настолько как бы большой комплекс работ, что, ну, однозначно сказать вот так в двух словах, с чего это начинается, тяжеловато. Вот. Но вот есть такая интересная история, как, например, геофизика. Если посмотрите на карту там, спутниковый снимок наших там, сибирских просторов каких-нибудь, очень многие площади, вы увидите, что они в клеточку вот так вот просеками. Все в клеточку леса сделаны. Это огромные сейсмические профиля. Вот, то есть геофизики создают колебания звуковые в земной коре. Там это, может быть, взрывы или какие-то виброустановки огромные. Вот, и огромные сейсмокосы меряют скорость распространения этих волн и узнают там как-то границы слоев. Все это в совокупности с другими там геохимическими исследованиями, результатами бурения, там инженерно-геологической съемки дает представление о строении. И они таким образом выясняют, геологи, геофизики, все вместе, там и не только, места наиболее перспективные. Допустим, если там речь идет про залежи каких-то углеводородов, да, то есть находят места возможного скопления этих углеводородов, так называемые ловушки. Вот. И, соответственно, там уже начинают предварительное там бурение, потому что тут скважины будут безумно дорого. Ну, вообще любые все эти работы безумно дорогие. Вот. И, ну, это большая ответственность хотя бы просто определиться с тем, где искать.
Сегодня говорим о работе геолога. У нас в студии руководитель отдела инженерно-геологических изысканий Владимир Столбов, который много интересного нам уже рассказал. Подкаст скоро будет ВКонтакте. Дождитесь.
А, Владимир, у геологов, как и у археологов, да, наверное, есть ли профессиональное чутье и как часто оно совпадает с реальностью?
Ну, я думаю, безусловно, есть. Ну, или некоторые вещи к таковому причисляют. Конечно, люди, которые давно занимаются профессией, уже понимают, что, где, как будет. Вот. У нас есть, конечно, ребята, которые могут и без бурения там что-то по чутью нарисовать, но это запрещено. Вот.
Это мы не приветствуем. Прислушаться можно, но всегда должно быть все официально. Да?
Очень. Слуг многих геологов поэтому даже отказываются. Да. Слишком сильно много чутья.
Да. У меня дедушка просто, он телевизоры мог чинить ударом, значит, точечным. Да.
Нет, ну, кроме шуток, у нас есть, конечно, не у нас, в смысле, у всех, наверное, присутствует опытных специалистов такое понятие. Вот. А вот, например, буровые мастера у нас, руководствуясь, я считаю, в основном именно чутьем, находят коммуникации. Ну, или думают, что они их нашли. Потому что есть такая, видели, в фильмах про пустыню используют лозоходство, чтобы найти воду. Это такие две Г-образные прутка металлических, и с ними ходят,
смотрят, завелись или развелись.
Вот. И интересно, что у нас, не знаю, как в остальных регионах, а у нас в Ростовской области до сих пор опытные старые буровые мастера не начинают скважину, если не пройдут вот так вот с этим. Даже в нормативной документации написано, что запрещено определять коммуникации Лоза Хостел, но это никого не останавливает. И вот
ну, может, это так... традиция уже просто.
Такая. Наверное, это традиция, да. Потому что мы работаем как часто, зачастую после геодезистов. Они должны определять местонахождение всех коммуникаций, mm-hmm. прежде чем мы начинаем работать. Вот. Ну, с гордостью могу сказать, что мы находим все коммуникации, которые не нашли геодезисты.
Ну, вот сейчас, я не знаю, у меня есть много друзей рыбаков, они пользуются разными современными гаджетами, эхолотами там, и так далее. Но, честно говоря, мне иногда даже не очень интересно с ними рыбалить, потому что они знают, где рыба. Вот. А насколько вот сейчас ваша профессия зависима от таких штук современных?
Ну, конечно, конечно, используются, как я уже говорил, разные... методы для определения там, нахождения, начиная от нахождения коммуникации, да, там, ну, это больше геодезисты используют всякие там приспособления, которые похожи на металлоискатели. Вот. И мы используем тоже геофизику для подтверждения там, границ слоев или еще что-то. Это электроразведка, сейсморазведка. Там, сейсмотомографию делаем, вертикальное электрическое зондирование, электротомографию. Вот, то есть, это те комплексы и виды работ, которые по косвенным методам позволяют ну, уточнить геологическое остранение и в совокупности с прямыми методами как бурение, там, отбор образцов, вот, изучение их лаборатории, соответственно, в совокупности их методов дает более полную картинку.
Владимир, а бывало такое, что приходилось строительство чего-то откладывать из-за того, что геолог нашел какие-то ценности, да, исторические, там, археологические находки, если в целом сказать?
Ну, тут в изысканиях все немножко по-другому обстоит. То есть, во-первых, для ряда объектов и так предусмотрены отдельные инженерно-археологические изыскания, чтобы определить, есть там что-то или нет. Дать заключение. Для газопроводов там могут перенести газопровод, если там есть какой-то курган и тому подобное. Ну, это археологи, как правило, говорят. Геолог, скорее всего, ничего не находит, потому что ну, мы можем это не определить. У нас мы будем скважины, там это просто тяжело, как правило, попасть во что-то.
Я знаю, что в Азове обязательно необходимо проводить вот археологические изыскания, потому что на Азовской земле как раз-таки очень-очень много ценностей при строительстве домов постоянно на них натыкаются.
Про строительство и сейсмическую активность, о которой вы только что вскользь упомянули, более подробно расскажите. Какие-то допуски вообще существуют, да, на разных породах?
Ну, конечно, существуют. Есть целые институты, которые этим занимаются. Вот мы тоже для строительства каких-то ответственных или крупных зданий, сооружений, ну, для изысканий, привлекаем там специалистов для заключения там Гельсиванова, даем института, вот, московского. Сами занимаемся. Для строительства ответственных зданий и сооружений по нормативной документации требуется делать сейсмомикрорайонирование, это, то есть, уточнение там, исходной сейсмичности и там, методом корреляционным методом преломления волн, кажется, он так называется. Исследуется непосредственно свойства грунтов. Ну, если просто это выходит человек с кувалдой, стучит и меряет.
Просто,
там ничего сложного. Нет, ну это шучу, конечно.
Такое длинное название, а просто это с кувалдой.
Да, человек с кувалдой стучит, а другой человек меряет, как быстро сейсмические волны распространяются до датчиков, которые находятся с определенное расстояние. Вот, и случается, и, конечно, проектировщики потом в соответствии с этими полученными данными вносят какие-то свои проектные решения. Вот, мы сталкивались с тем, что отдельные исследования делали, чтобы вообще ну, уточняли там, сказать, то, что дано изначально по нормативам, там есть карты, да, чтобы вообще была возможность физически построить здание и сооружение, потому что есть зоны, где там бальная
структура
высокая, что нужно там специальное отдельное проектирование, чтобы проект этот бы ну, не состоялся.
Вот на востоке пагоды эти строят невысокие, да, это специально они построены с учетом того, что сейсмоактивность очень высокая.
Конечно,
да,
есть. Есть карты там, с вероятностью землетрясений там, за там, 1000 лет и тому подобное. Там по ним бальность определена уже заранее. Вот. Ну и в соответствии с этими картами выбирается, нужно ли там делать какие-то дополнительные исследования.
Хорошо, что мы живем в таком регионе, где редко землетрясения бывают. Потому что я попадал, и неприятные ощущения, скажем прямо.
И все-таки, несмотря на то, что Андрей меня перебил, я скажу. Хочется закончить тем же, наверное, с чего и начали. Остается ли романтика в профессии?
О, ну, я думаю, остается, безусловно, конечно. Несмотря на то, что вот мы работаем, даже инженеры, инженерная геология, да, работает в основном там, где строятся какие-то здания и сооружения, то есть это, как правило, где-то, где уже есть цивилизация. Ну, оказывается, что это не так. Вот наша компания уже давно работает по всей России, и крупные инфраструктурные объекты, там всякие газопроводы, там, но даже перед строительством комбината большого, ну, допустим, где-нибудь в горах, все равно нам нужно туда поехать, сначала сделать изыскание, только потом представить.
Мы желаем вам удачи и поздравляем вас с наступающим профессиональным праздником. Друзья, на этой неделе, в воскресенье, 3 апреля, День геолога будет отмечаться. Я уверен, что вы ярко это событие для себя, ярко этот день проведете и запомните его. Благодарим руководителя отдела инженерно-геологических изысканий Владимира Столбова, который сегодня так рано пришел к нам в студию. Ну что, на этом все. Дорогие друзья, завтра обязательно включайте свои радиоприемники в 7.10. Новости, ну а потом мы с Викторией.
А пока.